Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях наш психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней программы – как научить себя преодолевать препятствия. Будем разбираться, какие существуют препятствия, что с ними делать, как справляться с ними. Если у вас, друзья, будут возникать вопросы в ходе нашей программы, пожалуйста, их задавайте. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит о Москобот. И идет наша видеотрансляция. В телеграм-канале «Радио говорит и Москва», в ютуб-канале «Говорит Москва» и группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Лен, о каких препятствиях сегодня пойдет речь?
Прежде всего, о жизненных, конечно. Угу. И на самом деле слово «препятствие», вы знаете, оно такое звучит как бы легкое. Почему? Потому что у меня сразу в голове, а может быть, и у многих сразу в голове есть такая аналогия, ну, знаете, как бег с препятствиями или какой-то прыжок через козла или через планку. То есть некое короткое препятствие, которое мы при помощи небольших усилий можем преодолеть. Да, да. У нас всех даже в детстве, в школе учат преодолевать определенные
препятствия. Как будто бы это нужно.
Да, на физической культуре. Угу. Но когда мы говорим вот о жизни как таковой, да, то тут нельзя, наверное, не согласиться с тем, что она наполнена стрессами, разного рода кризисами и финансовыми, и личностными кризисами, да, внезапными негативными событиями, которые мы очень остро проживаем. Это может быть и увольнение, и развод, и измена. Это могут быть потери, и финансовые потери, и человеческие, к сожалению, потери. Да? И это может быть встреча с агрессией, встреча с насилием, встреча с какой-то очень такой с тяжелыми последствиями несправедливостью. И все это называется препятствиями. И мы с этим сталкиваемся, вот как мы во взрослую жизнь входим, когда мы от родителей сепарируемся, как только ответственность за нашу жизнь переходит в наши руки, в этом случае мы сталкиваемся с этими препятствиями.
А что нам помогает справляться со сложностями и тяготами жизни?
Когда я работаю с людьми, люди обычно приходят в состоянии острых переживаний по поводу сложности тягот жизни. Либо когда они это переживают на пике, либо когда у них это уже переходит в хроническую форму, и они от этого очень-очень устают. То есть они чувствуют, что они находятся, знаете, как будто бы на краю какой-то пропасти, которую не перебежать, не перепрыгнуть. То есть чувствуется очень серьезная внутренняя разобранность, внутренний раскол. Вот такое состояние у многих людей случается.
Раздрай какой-то такой, да?
Да, да, вот разобранное такое состояние. И я обычно работаю с тремя сферами. Первое – это мы исследуем состояние взрослости и инфантилизма. Сейчас я буду подробнее рассказывать о том, что это такое. Дальше исследуем, насколько внедрены стратегии избегания и насколько они управляют человеком. И третье, что мы простраиваем, выстраиваем, это психологическую устойчивость. Вот эти все три фактора, они помогают преодолевать тяготы жизни. Дело в том, что существуют такие жизненные препятствия и такие негативные ситуации, которые на самом деле мы можем преодолеть только на психическом ресурсе. Вот никто не может помочь. Вот так все складывается, никто не может помочь, и выйти из этого мы можем только через психологический ресурс.
То есть правильно себя настроив.
Да, не только, ну, тут правильно себя настроить и правильно реагировать, я имею в виду, в действиях. И вот если мы начнем, например, состояния взрослости, то тут очень важно, наверное, обратиться к транзактному анализу Эрика Берна. Про него практически все слышали, и много кто знает. Это американский психоаналитик, который выделил три эго-состояния, да, или три субличности, но эго-состояние – это его термин, состояние личности у человека, родитель, взрослый ребенок. И когда мы преодолеваем порог 21 года, там, стремимся 21 год плюс и дальше наш период, все периоды нашей зрелости, мы должны укреплять позицию взрослого внутри нас. Чем она отличается? Вот я сейчас буду говорить очень-очень кратко, на самом деле это все можно в его книгах посмотреть, он написал прекрасные книги, Эрик Берн, которые читают читают не только психологи, она читается как научно-популярная литература всеми, кто увлекается психологией. И он там рассказывает о том, что позиция внутреннего родителя, все эти три эго-состояния всегда будут в нас, всегда, мы никогда от них не избавимся до конца, ни от одного. Но вот управляющим, скажем так, в зрелом периоде должно быть состояние взрослого. Почему? Особенно в периоды острых стрессов, кризисов, невзгод. Почему? Потому что родитель – это та фигура, которая стремится запрещать, стремится манипулировать, стремится указывать, оберегать и, скажем так, пытаться виноватить, если что-то случилось. Вот это фигура внутреннего родителя, как правило. Фигура внутреннего ребенка, она может быть капризной, она может быть истеричной, она может быть очень-очень напуганной. А фигура взрослого, она находится посередине, как бы, и она примеряет родителя и ребенка, и фигура взрослого, она как раз помогает делать ровно то, что нужно в сложных ситуациях.
То есть не фигура, уходить в крайности, да?
Фигура взрослого, да, она помогает относиться, во-первых, к эмоциям бережно, потому что ребенок стремится негативных эмоций избегать, родитель очень часто в негативных эмоциях может погрязнуть и накрутить себя, а взрослый, он стремится очень эффективно взаимодействовать с эмоциями, то есть он их стремится считывать, проживать, понимать, о чем они ему рассказывают, и реагировать согласно ситуации, несмотря на тот эмоциональный фон, который он испытывает на самом деле, да, то есть чтобы не эмоции управляли человеком, а человек чувствовал эмоции, но реагировал согласообразно ситуации. И поэтому вот эта позиция взрослости, она очень необходима. Обращаю внимание, что когда мы входим в тяжелое событие нашей жизни или просто сталкиваемся с чередой препятствий, вот знаете, не одно препятствие перепрыгнул и пошел дальше,
а
когда череда, да, вот ты вроде как не успеешь выдохнуть, снова что-то происходит, то тебе туда нужно направлять свое внимание, свои силы, и тебя это тревожит. Вот когда происходит череда препятствий, мы склонны вываливаться либо в родителя, либо в ребенка в эти состояния. И они, к сожалению, непродуктивны. Поэтому мы в процессе психотерапевтической работы учимся взращивать нашу взрослую позицию. Это, в принципе, можно делать и самостоятельно.
Я как раз
это
хотела
можно,
спросить.
Да, да. Это можно делать и самостоятельно. Первое, что важно, чему важно себя учить, это понимать всю гамму чувств, которые вы проживаете, не только в состоянии, когда вам комфортно и хорошо, но и в состоянии, когда вам плохо. Потому что мы всегда стремимся отвернуться от наших негативных эмоций. Нам тяжело с ними взаимодействовать. Грусть, печаль, страх, стыд, вина и так далее. Мы стремимся от них отвернуться. Этого делать не нужно, потому что каждая эмоция, как я уже много раз говорила и повторю еще раз, имеет по отношению к нам какой-то информационный посыл. Она о чем-то нам говорит. Их нужно уметь расшифровывать. Далее. Обязательно, что нужно еще уметь делать и чему нужно себя учить. У нас есть эфир просто про эмоциональный интеллект. Вот можно его послушать. Там есть конкретные техники, упражнения, которые я рассказывала, как взаимодействовать, как различать эмоции внутри себя. Начиная от постоянного контакта с ромашкой чувств и эмоций, да, мы не знаем иногда, как называется то чувство, которое мы испытываем.
Да.
И мы смотрим туда и калибруем вот это или вот это. Заканчивая техниками, как нам, например, не уходить в эффективные состояния, как нам находиться в эмоционально управляемых, да, состояниях. Дальше, второе, взаимодействие с нашими страхами. Отсылаю к эфиру, буквально, по-моему, прошлому, страх, тревога, беспокойство. И там я рассказываю, что наши страхи – это наша база, мы никогда от нее никуда не уйдем, однако же есть разный уровень поглощения, разный уровень затопления нашими страхами. Один уровень – это тогда, когда он нас мотивирует, скажем так, оберегать себя от потенциальной опасности. Другой уровень – это когда мы просто становимся абсолютно дисфункциональны, мы настолько боимся, что мы готовы ничего не делать, лишь бы просто не соприкасаться даже с этим чувством. Да? Третье, чему нужно еще и себя учить. Обязательно обращаться с чувствами вины и стыда. Такой эфир у нас тоже есть. Чувство вины, чувство стыда. Их можно найти в архивах. Почему? Потому что эти эмоции, они очень-очень сильно нас сковывают. Вот как только случается какое-то плохое событие в нашей жизни, ну какое количество людей, если они действительно созрели по возрасту, не пытаются найти свою вину.
Причину в себе,
и найти, да, свой собственный стыд в этой ситуации. Большинство людей,
конечно,
так делают.
Да, да.
Те дети, люди, которые выпадают в детство, они преимущественно стыдятся и пытаются переложить вину на кого-то другого. Все виноваты, только не. Те люди, которые застревают в родители, они пытаются все время сами себя виноватить. Ты виноват, ты виноват, ты виноват. А что толку от этого резонерства? Что толку от этих фраз, если в действиях ничего не происходит? Только внутренние мучения. Поэтому чувство вины и стыда. Нужно с ними уметь обращаться. И дальше. понимать, что такое ответственность. Если вы склонны к родительствованию внутреннему, то вы все время будете брать ответственности больше, чем нужно. А если вы склонны к выпадению в состояние ребенка, вы будете пытаться скинуть с себя любую ответственность, которая только будет, ну, как бы маячить на горизонте. Угу. Поэтому тут состояние взрослого, она как раз чем хороша позиция эго-состояния взрослого? Тем, что мы берем ровно столько ответственности, сколько необходимо для решения конкретной сложной ситуации.
Получается, что позиция взрослого – это такая золотая середина, которая нужно прийти.
Да, это золотая, это некий баланс mm-hmm. между родителем и ребенком. Вот если соединить все, да, mm-hmm. там соединить условно, как, какие там цвета, желтый с красным, да, то получится оранжевый. Вот это примерно так.
Mm-hmm. Как к этому прийти? К этому балансу, к этим вот четырем пунктам, которые мы перечислили.
Здесь, вы знаете, это достаточно. Вот одним предложением я не скажу, как к этому прийти, потому что это достаточно серьезная работа. Но если вы начинаете об этом задумываться, это уже полдела. Если вы начинаете видеть, что, например, в череде сложных негативных ситуаций вас захватывает куча иррациональных страхов и каких-то устаревших установок, которые не дают вам разрешить эту ситуацию благоприятно для вас. Это значит, что вы находитесь в состоянии критикующего родителя, да, или опасливого родителя. Откуда вы взяли вообще этот сценарий? От тех значимых взрослых, которые вас окружали. Взяли эти состояния оттуда. У нашей психики есть особенность. Ей гораздо проще воспроизводить то, что она уже когда-то видела и практиковала. И ей очень сложно брать и тренировать гипотезы. Я сейчас объясню, почему. Потому что у большинства людей есть страх перед любым новым, в том числе новым эмоционированием и новым поведением. А доверие к новизне, доверие к познанию, доверие к определенному, скажем так, рискованному изучению чего-то, оно формируется только у тех детей, у которых в детстве, в малышовом возрасте, еще до 3 лет, был такой, знаете, надежный тыл, в виде очень устойчивых, сильных взрослых. К большому сожалению, далеко не все люди в своей семье имели родителей, которых можно было бы назвать устойчивыми, сильными взрослыми. Uh-huh. И если родитель слабый сам, то в этом случае у ребенка не формируется смелость перед новым. Поэтому есть люди, их маленький процент, которые очень любят все новое, которые очень легко идут на риск, которые очень идут на проработку каких-то гипотез и экспериментов.
То есть они такие есть. Открытые как
они,
будто, да?
Да, в них это заложено угу. на очень-очень глубоких базовых уровнях. Но это маленькое количество
людей. Это значит,
людей.
Родители помогли
да,
в свое
вот
время.
Да, вот в детстве, когда родители могли быть не идеальными, но угу. они давали ощущение, вот знаете, такой скалы мощной защиты. Вот ребенок до 3 лет, он чувствовал, что бы он ни попробовал, родитель сильный рядом и поможет. Угу. В том случае, если сильный родитель переусердствовал, и, например, ребенку уже 12 лет, 15 лет, а там все еще, знаете, родитель скала, который пытается решать все его проблемы. В этом случае вот эта вот сила родительская, это тоже уже не актуально, не функционально, и она тоже ведет к тому, что развивается инфантилизм, то есть зрелость не созревает. Почему? Потому что в определенном возрасте ребенок должен проходить определенное, достаточно большое количество фрустраций и боли да. для того, чтобы он созревал. И родитель здесь должен очень-очень аккуратно вести за руку своего ребенка и подставлять плечо ровно там, где это необходимо. А это очень, скажем так, мудрая позиция, и далеко не все мы к этому приходим в том возрасте, в котором мы рожаем детей.
А правда, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее?
Вот эта фраза, она нуждается в уточнении. Mm-hmm. Я бы ее уточнила так. Если нас что-то не убило, если мы это проработали, осознали и из травматизации вывели на уровень фрустрации, в этом случае да. Но, и много-много но. Если нас что-то не убило, оно нас травмировало. И станем ли мы от этого сильнее, будет зависеть, проработали ли мы эту травму. У нашей психики есть объем. Объем на проживание определенного количества негативных событий. И если в том случае, если у нас было тяжелое детство, отрочество, юность, и на нас валились просто негативные переживания, события, ситуации, с которыми наша психика не могла справиться, не могла справиться. Эти ситуации могут быть разными. Вот понимаете, это глупость будет сейчас взять и перечислить, например, там 10 или 20 базовых ситуаций, которые нас травмируют. Они настолько, жизнь настолько подсовывает странные истории, да, начиная от того, что что-то происходит с родителями, заканчивая нашим взаимодействием внутри школьного коллектива, где-то со внешней средой, не знаю, с преподавателями, с какими-то другими детьми.
Всё, что угодно могло быть.
Всё, что угодно. Да. И вот если большое количество вот этих стрессогенных факторов, где не было поддержки, где ребенку было тяжело справляться, было в детстве, то это значит, что к взрослому возрасту, к зрелому, это не значит, что мы подходим туда очень закаленные, и нас уже ничего не сломает. Нет. Мы подходим, наоборот, очень-очень чувствительные, очень-очень травмированные. И только в том случае, если мы разбираем свои вот эти вот негативные ситуации, делаем рескриптинг негативного опыта, выносим оттуда, мы задаем себе вопрос, а чему эта ситуация нас научила, какую силу я приобрел. Далее мы фиксируем положительный результат, то есть мы попадаем в похожие ситуации и выходим из них иначе уже, чем было ранее. Вот в этом случае можно говорить, что эти ситуации сделали нас сильнее.
А можно сказать, что вот эта вот чувствительность, которая у нас развивается во взрослом возрасте, это как раз следствие того, что у нас было много травм, каких-то ситуаций в детстве, которые мы не проработали, либо которые, ну, там с нами случились просто.
С чувствительностью ситуация такая. Либо вы уже родились с повышенной чувствительностью, да, потому что мы все рождаемся с разными реакциями на возбудимость и торможение. То есть у нас у всех разная чувствительность психики. Это первый вариант. А второй, действительно, психика раскачалась, психика расторможилась уже в процессе сессии вашей не очень благоприятной жизни, где вы не чувствовали достаточно любви, поддержки и принятия. Может быть, и так, и так.
Но все-таки получается, что все, что не убивает, делает нас сильнее.
Если нуждаются в серьезных уточнениях.
Уточнениях, смотря что нас чуть не убило, да, и какие мы выводы из этого сделали.
Вот если нас что-то чуть не убило, повторюсь, оно нас травмировало. А что вы дальше сделали с этой травмой? Вы ее проработали и сделали ее своей опорой, или она у вас до сих пор болит? Вот от этого уже зависит, делает это вас сильнее или, наоборот, делает это вас максимально уязвимым.
А нормально ли то, что мы не хотим встречаться с трудностями в жизни?
Да, это абсолютно нормально, что мы не хотим с ними встречаться. Ненормально вот что. То есть то, что мы не хотим встречаться с трудностями, окей. Но, как я уже сказала, эти трудности неизбежно придут. Если вы живете просто в обычной нашей жизни, где мы все живем, к вам придут те или иные трудности, независимо от вашего статуса, социального положения, нахождения в семье, вне в семьи. Вот независимо от того, что происходит, у вас придут какая-то череда препятствий, сложностей, кризисов и так далее. Что-то к вам придет. И вот избегать уже непосредственно столкновения с тем, что уже пришло, вот оно уже есть, оно уже пришло. Проблемы уже нужно решать. Вы уже столкнулись с кем-то или с чем-то, что требует вашего внимания, оперативного реагирования и каких-то действий. И вот избегание вот этого всего, вот это ненормально. Когда человек приходит в терапию с большим-большим количеством проблем или очень тяжелой какой-то проблемой, которая накрывает его с головой, если только она не касается смерти другого человека, а просто касается каких-то событий, которые так или иначе с ним связаны, в этом случае всегда нужно смотреть на стратегии избегания. Это вот уже мы сейчас проговорили про взрослость, и мы переходим ко второму пункту – стратегии избегания. Разные варианты есть. Есть просто, когда человек пользуется стратегиями избегания, находясь чаще всего в позиции ребенка. Почему? Детям тяжело взаимодействовать с любыми негативными факторами. Они там сделать ничего не могут. Они не могут победить кого-то, они не могут убедить. Они часто не могут сложить причинно-следственные связи. Вот происходит что-то плохое, он чувствует, что что-то плохое, а что на самом деле, он не знает. Да? И поэтому ребенку гораздо проще убежать. Убежать от родителя, убежать от какого-то негатива, убежать от ответственности, убежать от какого-то требования, ему проще всего. И поэтому человек очень часто, пользуясь своим детством, внутренним эго-состоянием внутреннего ребенка, начинает избегать. Вот понимаете, на всех уровнях. Начиная с раннего подросткового возраста, у них чаще всего можно посмотреть у подростков вот эти вот симптомы избегающего такого яркого поведения. Не ходить там в школе трудно, не буду ходить в школу. Трудно с каким-то коллективом общаться, не буду с ним общаться. Трудно сдавать экзамены, не буду сдавать экзамены. Вот просто как будто бы не буду, это решение проблемы.
Сделаю вид, что ничего не происходит.
Буду делать вид, что ничего не болит, например, или не обращать внимания на какие-то там, не знаю, вот прямо уже очень явные такие...
Ред флаги.
И получается, что либо человек... Он постоянно использует вот эту стратегию, очень ярко избегает, избегает всего. А потом, ну, суть какая, что мы сколько веревочки не вися, да, финал все равно будет. Сколько бы мы чего-то не избегали, если проблемы не разрешаются, то она, маленькие, череда маленьких проблем приводит к одной большой гигантской проблеме, да. Не замечал, не замечал, не замечал чего-то в своей карьере, на своей работе, потом бабах и остался без денег.
А вот есть такая ситуация, например, на работе или еще где-то происходит какая-то проблема, вот один человек начинает ее решать, что-то делать там, да, а другой смотрит со стороны и думает, ну, само как-то рассосется, и потом получается, что, может быть, и это было и неплохое решение, на самом деле, сама проблема с собой решилась, кто-то ее решил, она как-то нейтрализовалась. Может быть, это тоже...
Если повезло... Вот смотрите, если это случается периодически, то тогда вот мы можем говорить, наверное, о какой-то такой глубокой мудрости этого человека, когда он умеет, возможно, бессознательно считывать уже какую-то информацию, где он понимает, лучше не суетиться, и все пройдет само. Но если это просто, знаете, по случаю везения, вот тут повезло, ну, условно, тут повезло, и я списала на экзамене. А в следующий раз вы приходите, а там преподаватель, которого фиг проведешь, да, называется. Он быстренько всех вычислил, и как только он понял, что вы списываете, он вас выгнал и сказал, теперь ты мне вообще будешь 2 года ходить пересдавать. Я тебе столько сейчас... Ты у меня выучишь этот предмет, да, вот так это будет. И получается, что... Ну, это я сейчас там на примере подростков, да, привела. А точно так же, например, в отношениях. Ну, можно увидеть, не заметить какие-то зоны напряжения в отношениях. Раз не заметил, два не заметил. Вроде рассосалось, вроде рассосалось, вроде рассосалось. А потом раз, откуда любовник или любовница? Или, а почему у нас мы тут оказались на грани развода? Вроде же все рассасывалось. Да. А не рассасывалось, да, а не рассасывалось. И получается, что если просто повезло, это не значит, что это некая система. Но если вы действительно умеете отличить ту ситуацию, в которой нужно действовать, от той ситуации, в которой нужно замереть, тут, наверное, есть какая-то бессознательная уже такая мудрость.
Опыт жизненный, да.
Да, какая-то, может быть, переданная программа, знаете, семейного сценария, где вот научили, вот он на бессознательном уровне, этот человек умеет так действовать. Я бы искренне позавидовала. То есть я считаю, что такой навык его надо взращивать в себе. То есть он просто так ниоткуда не берется.
И вот вопрос от 724-го. А в психологии есть такое понятие везучий-невезучий?
Есть. Есть такое понятие везучий-невезучий, и все-таки я бы это связывала с определенными психическими процессами. Хотя иногда я удивляюсь, вот как, вот по всем показателям общаешься, например, с каким-то человеком, с девушкой. Нет, не буду этот пример приводить, она поймет, что я про нее рассказываю. Вот общаешься, например, с человеком и думаешь, вот как она, проходя вот эти все ситуации, которые она сама для себя создавала, как она не пропала? Вот пропала бы, вот другой бы, наверное, пропал, а она бы, не, да. другой бы физически пропал, то есть не выжил бы. То есть очень-очень много опасных ситуаций, которым она себя подвергала, а она не пропала. И вот здесь я не знаю, чем это объяснить, кроме как определенным везением. И вот сегодня мы подойдем однажды, там, к самому концу мы подойдем к вопросу веры, и вот этот вопрос веры, он как-то тесно связан с этой философской категорией везения-невезения.
Во второй части тогда программы подойдем. А вот если мы вернемся к стратегии избегания, получается, что и вот в отношениях, да, это тоже потом применяется.
Есть такой, знаете, у нас в психологии уж какой термин точно есть, синдром маленького человека. Синдром маленького человека, что, вообще, смотрите, есть просто стратегия избегания, да, когда мы избегаем, 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 потом наступает большая проблема, большая проблема на букву «Ж», и мы такие сидим, говорим, боже мой, как мы тут оказались. А бывает еще, это избегание приобретает форму фактически расстройства. Знаете, когда оно это случается? Когда у тебя в детстве были очень критикующие, сверхтребовательные родители, которые тебя отвергали за любые ошибки. И возникает расстройство избегающего типа. Это когда человек пытается избегать вообще любых фрустраций. То есть он избегает даже тех фрустраций, которые называются, например, общение с другими людьми. Эти люди, они отличаются повышенной стеснительностью, повышенной замкнутостью, повышенной чувствительностью. Они совершенно не способны выдерживать такие эмоции, эмоциональные состояния, как стыд, вина, страх,
критика,
внимание, критика, да, ответственность. Они не способны вообще это выносить. И поэтому они живут, они как-то созревают, потом они приходят во взрослую жизнь, и они избегают абсолютно всего – отношений, любых достижений по карьере, любых вообще вопросов, где нужно хоть сколько-то применить усилия и побороться с ситуацией, хоть что-то развернуть в пользу себя. Они будут стараться всячески этого избегать, лишь бы только не соприкасаться с негативным фоном.
Они как будто в каком-то коконе, да, живут в своем мире.
Да, и вот это называется избегающее расстройство личности. Оно очень тяжелое, про него мало мало кто говорит, ИРЛ, но оно очень тяжелое. Но если у вас все признаки расстройства личности не собраны, а есть хотя бы некоторые из них, вам уже очень сложно живется. Вы все время находитесь в каком-то коконе неразрешенных проблем.
Друзья, говорим сегодня о том, как научить себя преодолевать препятствия вместе с нашим психологом Еленой Соловьевой. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня, как научить себя преодолевать препятствия. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Работает видеотрансляция в Телеграме, в Ютубе и ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, а как учить себя не бояться сложностей и проблем? Можно ли как-то к этому подготовиться?
Да, и можно, и нужно, и по идее это вся эта подготовка вообще должна лет с трех начинаться и развиваться в течение всей жизни, и передаваться, скажем так, все эти навыки должны передаваться по наследству, адаптируясь и актуализируясь согласно условиям внешней среды, да, новым реалиям. Но вот смотрите, если вы поняли, что все-таки вы человек, который любит избегать, ну, знаете, не замечать, то есть надо заниматься какими-то сложными вопросами, а вы их откладываете, прокрастинируете, да, любите, скажем так, переложить куда-то ответственность, кому-то чего-то поручить, да. Где-то смириться с дискомфортом, лишь бы ничего не делать, да, где-то просто себя успокоить, да нет, да мне показалось, да вот это, а где-то просто болтаться в тревоге и вот этой тревогой заменять уже сами действия. То есть тревожусь, что останусь без денег или без работы, но только тревожусь и более ничего, да. Тревожусь за то, что растет там вес лишний, меняется состояние здоровья и внешности. Ну вот вроде как только тревожусь, и на этом я уже галочку поставил, что-то я с этим делаю, да. Это тоже такие, знаете, подмены внутренние наши, когнитивные искажения, которые, к сожалению, не позволяют нам реально качественно изменять в лучшую сторону нашу жизнь. Так вот, что делать? Если вы все-таки человек, который склонен к избеганию, то понаблюдайте за собой. Скорее всего, вы склонны, как люди с избегающим расстройством, да, вот вы просто как-то на них похожи, вы склонны к тому, чтобы фиксировать только негативное внимание других людей на себе. И мы учим в первую очередь, что мы учим делать для того, чтобы перестать бояться сложности. Ведь когда мы боимся сложности, самая первая фраза, которая возникает у нас в голове, в наших мыслях, это «у меня ничего не получится, вот чего я боюсь, то есть я не справлюсь». И вот для того, чтобы эта фраза перестала нами управлять, первое, что мы делаем, мы фиксируем положительное или дружественное, нейтральное отношение к нам других людей. Почему? Потому что если мы в избегающем типе находимся, то это, кстати, недостаточно распространенные признаки, да, симптомы избегания. Если мы там находимся, то мы всегда думаем, что все люди вокруг думают о нас плохо и хотят сделать нам плохо.
Это тоже когнитивное искажение.
Да. И поэтому первое, что мы делаем, вот особенно если, знаете, у женщин, например, нарушена женская самооценка, ей кажется, что все, мужчина на них уже внимания не обращает. Вот я прямо учу, вот идете по улице или едете в автомобиле, едете в транспорте, вот смотрит на вас мужчина заинтересованно, записали.
Галочку поставили.
Открыл вам дверь, говорит, проходите, пожалуйста. Записали. Не знаю, где-то что-то с вами как-то покоммуницировал, попытался пофлиртовать, записали. Почему? Потому что наш избегающий тип, он всячески обесценивает дружественность в отношении нас и возводит в культ любой негатив. И создается впечатление, вполне себе обманчивое впечатление, что все кругом против нас. А если все кругом против нас, ну попробуй-ка ты справься с каким-то негативным фоном или с негативными событиями. Это очень сложно. Далее. Что мы еще делаем в терапии? Мы работаем с представлениями о себе, потому что они, к сожалению, тоже искажены. Существует такое понятие, называется возвратный механизм самосознания. Что это такое? Это то, что есть внутри нас, то проецируется и вовне. Вот если внутри нас много тревоги, то вовне будут все время создаваться тревожные ситуации, мы будем в них попадать. Если внутри нас много невыраженной агрессии, мы будем сталкиваться с агрессией и с пассивной агрессией
в нашем окружении.
Да, это называется обратный механизм самосознания. Угу. Нам проще всего узнавать вовне то, что заложено в нас самих, проецировать ровно то, что заложено в нас самих.
А можно себя как-то перенастроить, да, чтобы ни тревога,
да,
ни агрессия.
И вот здесь работа с представлениями о себе очень важна. Какой я? Если я активный, добрый, отзывчивый, если я, не знаю, интересуюсь всем, если я положительно отношусь к людям и к этому миру, то в этом случае то же самое мы научимся считывать и вовне.
Угу. Ну, что даешь, то и получаешь, да?
Ну, если совсем если упростить, просто. Да. Как мы обычно работаем? То есть у нас есть несколько сфер, которые очень сильно влияют на наше отношение к нам самим. Это внешняя привлекательность. Для нас это супер важно, независимо от того, мужчина ты или женщина, или какого ты возраста. Дальше. Интеллект и проявление этого интеллекта. Туда же чувство юмора, туда же обаяние, туда же харизма. Это все-таки интеллектуальные проявления. Дальше. Качество характера и темперамента. Насколько мы вспыльчивы, насколько мы спокойны, насколько мы устойчивы. Уровень наших достижений, чем бы мы ни занимались, кем бы мы ни работали, мы всегда можем найти какие-то достижения в своей жизни, да, и приятные особенности, я их так называю. И вот мы учим людей прямо расписывать по пунктам, написать 10-20 положительных пунктов, которые связаны с внешней привлекательностью, с интеллектом, с темпераментным характером, с достижениями и всякими особенностями. Что я имею в виду под особенностями? То есть, когда мы говорим, я там, не знаю, картавлю, или заикаюсь, мы говорим, это не наш недостаток, это наша особенность. Да, если у нас есть какие-то особенности тела, если у нас есть какие-то особенности речи, особенности восприятия, на которые мы не можем повлиять, потому что есть то, на что мы можем повлиять. Я всегда говорю, если вы мучаетесь от того, что у вас косоглазие, поедите и исправьте косоглазие, это просто делается. Так же, как если вы заикаетесь. Заикание реально лечится очень быстро, 3-6 сеансов у гипнолога, и лечится заикание. Но многие люди не исправляют этого, они мучаются от этого.
А почему они это не делают?
Во-первых, очень часто люди, которые страдают заиканием, они не понимают, в какой степени у них заикание. Они себя со стороны не записывают, они стараются как можно меньше говорить. Если они где-то говорят, у них никогда нет возможности себя записать и оценить. И так как у них реакции торможения и возбудимости вот так вот схлапываются, и у них вот этот происходит. Да, да. Им кажется, что они не вот так вот говорят, а просто говорят. То есть у них такая легкая задержка. И им кажется, что, в общем-то, никакого особого негатива, вернее, никакого особого дискомфорта окружающие не испытывают. А так как мы люди, мы не демонстрируем, что нам неприятно, мы сидим и участливо слушаем, как вот заикающийся
как
человек разговаривает,
да,
то им очень часто кажется, что ничего такого в этом и нет. Да, а некоторые люди находят в этом определенную вторичную выгоду, потому что, когда ты заикаешься, тебя начинают все жалеть. И тебе стараются как можно меньше давать говорить, и даже если ты ошибаешься, к тебе относятся более благосклонно.
Потому что это
как некая, знаете, такая как, проблема, с которой нельзя разобраться.
Такая, да.
Это было так раньше, но уже много-много лет с этим можно разобраться. Да. Поэтому если это все-таки особенность, на которую вы не можете влиять, не знаю, одна нога у вас, короче, другой, да, или, не знаю, у вас маленький рост, слишком высокий рост. Это ваша приятная особенность. А все остальное можно исправлять, да. И поэтому, когда мы начинаем фиксировать свои положительные моменты и во внешности, и в интеллекте, во-первых, мы сразу понимаем, в какую сторону нам, что называется, плыть, где нам усиливать, да, что нам нужно исправлять. А во-вторых, для нас это становится очевидно, что мы не так уж и плохи. А раз мы не так уж и плохи, то вот это вот обратное самосознание, то и внешний мир, и люди в окружении не так
тоже
уж и плохи, как мы о них думаем. Да? То есть мы становимся гораздо более толерантны, гораздо более принимающими. И это нас очень сильно успокаивает и помогает нам находить опору для того, чтобы преодолевать препятствия.
А если вот в моменте мы чувствуем какую-то негативную эмоцию по отношению к человеку?
Да, вот это вот следующий пункт. Разбираться со своими триггерами на других людей. Потому что обычно у людей, которые тяжело справляются с чередой препятствий, они впадают в такое достаточно невротическое состояние, их бесят некоторые люди. Их просто раздражают некоторые люди, которые вот так-то себя ведут или вот так-то себя проявляют. И вот здесь очень важно работать с этими триггерами, потому что каждый человек имеет право вести себя так, как он имеет право вести. И даже если он демонстрирует вам какие-то негативные эмоции, он на вас обижается, он в вас разочаровывается, он от вас что-то требует. Вот здесь очень помогающая позиция такая. Мы не несем ответственности за чувства и эмоции других людей.
А как же вот это вот чувство, что я в этом виновата,
да, оно
что
детское,
он так себя ведёт?
Оно детское, потому что ребенок виноват всегда во всем и все имеет отношение к нему. И дети, взрослые, вот если мы выйдем в позицию взрослого, взрослые быстро откалибруют. Я реально виноват или я здесь не виноват? Или я виноват не на тот процент, на который мне демонстрируют? Если я реально реально виноват, я извинюсь и искуплю вину. Если я не виноват, я не приму эти эмоции, эти обвинения, эти манипуляции. Если я виноват чуть-чуть, а реагируют а слишком агрессивно, то я дам обратную связь, что я, конечно, здесь, ну, может быть, допустил ошибку, да, лишнего что-то сделал, сказал или наоборот не сделал. Но твоя реакция – это x10, так не надо, да, то есть он ставит границу, за что я готов нести ответственность, за что я не готов. Вот это взрослый. А ребенок-то, конечно, он во всем виноват, но мы не несем ответственности за чувства и эмоции других людей. Если кто-то обиделся, он разбирается с этой обидой. Если кто-то там впал в какое-то состояние ненависти, зависти, претензий, он разбирается со своими претензиями. Дальше. Обязательно работа с коммуникативными навыками. Люди, которые тяжело справляются с препятствиями, которые всячески их избегают, обычно я наблюдаю, что они не умеют вести сложных переговоров, не умеют спорить, не умеют, скажем так, отстаивать свою позицию, не владеют такими развитыми навыками в коммуникативной сфере. Да? То есть, ну, как-то они умеют разговаривать, но чем меньше этих разговоров в жизни, тем лучше. Некоторые даже так и говорят, что если они попадают в какой-то коллектив, где надо много и активно разговаривать, то им становится очень сильно некомфортно.
Они как будто закрываются, да.
Да, и поэтому это нужно обязательно прорабатывать. Вот умение общаться, оно, в принципе, очень, это очень хороший навык, который помогает нам именно в сложных ситуациях, именно в состоянии какого-то преодоления. Ну и у нас тут еще какое-то количество времени есть. Здесь сейчас, я думаю, нужно стоило бы поговорить о психологической устойчивости. У нас был какой-то, в принципе, отдельный эфир, по-моему, который похожим образом назывался, и в котором я рассказывала про психологический иммунитет, про психологическую устойчивость. Здесь есть ловушка, потому что слово «устойчивость», оно вызывает какие ассоциации? Что такое устойчивость? Это значит какая-то такая кондовая, тяжелая конструкция, которую не свалишь, да, то есть она такая достаточно жесткая. Вот это устойчивость. Но психологическая устойчивость – это совершенно иное. Психологическая устойчивость – это, наоборот, максимальная гибкость и адаптивность.
Умение подстроиться, да, под каждую ситуацию.
Не путать со сверхадаптивностью, не путать со сверхадаптацией, потому что сверхадаптация – это когда мы вообще теряем себя и только всегда подстраиваемся. Да. Это такая, как хамелеон такой, куда не сел, то такого и цвета. Да, переобуваюсь в воздухе, что называется. Да, это вопросы к идентичности. Вот это сверхадаптация, когда мало идентичности, не проработана она. А вот когда мы говорим о гибкости и адаптивности, вот это как раз и есть психологическая устойчивость. Чем больше ригидности, чем больше тяжести, знаете, каких-то вот этих вот решеток, каких-то вот принципов,
ограничений,
от которых мы не можем отойти, которые нам кажутся значимыми и должны мы их отстаивать.
Какие-то рамки, да?
Да. Вот, вот понимаете, не какие-то рамки. Какие-то рамки должны быть всегда. Но это те рамки, где тебе нужно уже их, не знаю, расширить или вообще убрать для того, чтобы выйти из тяжелой ситуации, а ты не можешь.
Это как будто у тебя определенное видение, поведение, которое должно быть, да, для каждого человека.
Да.
Если твое окружение выбивается за эти рамки, за эти ограничения, все для тебя этого человека не существует.
Да, я так решил, так будет, а пусть обстоятельства поменяются. А обстоятельства поменяются только если ты поменяешься. Ой, нет, я так не хочу, я меняться не буду. Пусть меняются обстоятельства, да. Поэтому вот это та самая ригидность. Или постоянно вот человек упрется, не знаю, в какую-то точку зрения, и вот она кажется ему всегда единственно верной. И даже если есть куча подтверждений тому, что она не верна, он будет в них сомневаться, он будет их обесценивать, он будет говорить, нет, вы тут не правы, вы меня тут все обманываете, вот как я считаю, так и есть. Да, и это не имеет отношения к критическому мышлению, обращаю ваше внимание. Это такая, знаете, туго...
Есть мое мнение неправильное.
Да, это такая как бы упоротость такая, упертость такая.
Ну, как будто это говорит о неуверенности человека на самом деле.
Это иногда говорит просто об ограниченности его.
Вы про это хотите
сказать. Чаще всего, да?
Да.
Дальше. Первое. Вот гибкость – это адаптивность. Это нужно понимать. Это не жесткость, наоборот. Дальше. Я уже сегодня об этом упомянула. И это нужно... Какое знание нам помогает? Какое знание о себе нам помогает в части устойчивости? Насколько мы чувствительны от рождения? Повторюсь, у нас у всех разные стимулы торможения возбудимости. Мы на них по-разному реагируем. Мы все в разной степени интровертированы, экстравертированы. И обратите внимание, что есть люди, которым... Если вот им они хотят, знаете, подзарядиться, они хотят... как-то восполнить свой ресурс, и им нужно, нужны какие-то положительные эмоции, они стремятся пойти в какой-то коллектив. Вот им хочется, знаете, на какую-то тусовку, на какое-то мероприятие, где много людей, где можно пообщаться, да. отключиться от каких-то своих рабочих дел там, или привычных дел, и войти куда-то в новое общество, с которым ты будешь общаться, они от этого прям заряжаются. Угу. А есть люди, которые, когда им нужно восполнить ресурс, им вообще не нужен ни один человек, им надо остаться наедине с собой, и наедине с собой они будут восстанавливаться. И вот это очень важно, понимать, какой вы. От этого будет зависеть ваша психологическая устойчивость, угу. Потому что если вы принимаете, что вам нужно одиночество, значит, у вас должно быть достаточное количество одиночества для восстановления. Если вы понимаете, что вы одиночество не выносите, и вы не восстанавливаетесь в нем, а наоборот, вы в нем разрушаетесь, вам нужно постоянно иметь достаточное количество таких коллективов, комьюнити, да, каких-то друзей, к которым вы можете обратиться для того, чтобы восполнить свой ресурс. Очень сильно на психологическую, сейчас вообще базу скажу, на психологическую устойчивость очень сильно влияют удовлетворенные базовые потребности, то есть сон, состояние здоровья, то есть боли какие-то, да, питание и чувство безопасности. Mm-hmm. Вот если только вы впадаете в период вашей жизни, когда вы не досыпаете, у вас что-то болит, вам все время дискомфортно, вы плохо питаетесь, на диету вы на жесткую сели для того, чтобы похудеть, да, у вас нарушается чувство безопасности, не знаю, теряете деньги, теряете дом, там еще что-то, ну, то есть не на что обеспечить безопасность. В этом случае ваша психологическая устойчивость моментально начинает рушится, как карточный домик. То есть вы становитесь очень уязвимы. Вы должны понимать, что если вы сидите на жесткой диете, то справляться с негативными событиями, которые случаются в вашей жизни, ресурса у вас не остается. Это надо понимать. Поэтому, когда человек хочет снижать вес жесткой ограничительной диетой, он должен понимать, а какой период у него в жизни вообще сейчас? Это вообще подходящий период,
готов он
справится
он к этому,
или
не готов.
Нет. Да. Угу. Если вы не досыпаете, если вы находитесь в хроническом таком физиологическом стрессе, вы все время уставший, и вы себя не разгружаете, вы психику свою не разгружаете, даже в том числе ни тело, ни психику, в этом случае у вас тоже не будет никакой психологической устойчивости, тут никакие книжки вам не помогут.
Сначала выстраиваем базовые потребности
да.
свои. Да.
Дальше, что необходимо еще делать для того, чтобы устойчивость росла? Вот опыт, я уже сказала сегодня, опыт фрустраций, угу. это то, что нам помогает делать нас сильнее. Это то, что помогает нашим адаптивным механизмам. Фрустрация. А опыт травматический – это негативный опыт. Это опыт, который нас разрушает и который делает нас слабыми. И тут очень важно понимать, что все события нашей жизни, они делятся на две категории. Фрустрирующие, то есть через которые мы как-то проходим, и мы берем оттуда положительный паттерн поведения, как нам нужно справляться. И травматичный опыт. Травматичный опыт, отправляю к эфиру по травме, это та боль, которая поселяется внутри нас навсегда и заставляет нас всегда концентрироваться вокруг этой травмы, никогда не расти какой-то частью личности, никогда не созревать какой-то частью личности. И получается, что если наша психика перегружена травматическим опытом, негативным травматическим опытом, в этом случае психологической устойчивости тоже будет мало. Поэтому очень важно разбираться со всеми негативными событиями вашей жизни, которые случались.
Несколько вопросов
давайте,
я задам.
Давайте.
Если человек поступил непорядочно, с ним можно и нужно, наверное, поддерживать отношения и не показывать, что он стал неприятен?
Вы знаете, а зачем? Вот я бы задала вопрос, вам это зачем-то нужно поддерживать
работаете
с ним отношения?
Вместе.
Но если вы работаете вместе, а он вам неприятен, угу. например, да, то здесь я бы рекомендовала разобраться с чувством вот этой, ну, своей уязвленности, да, уязвимости. То есть чем он вам неприятен? Тем, как он себя ведет, то, что он сделал в отношении вас, не знаю, как завидуете вы ему, да, или вы боитесь его. Разобраться вот с этими чувствами, потому что, по идее, он ответственности за ваше состояние не несет. Вот
но
он
непорядочно поступил
есть.
Как-то в отношении вас, например.
Вот что это такое? Он угу. что у вас, кружку угу. украл или жену увел? Вот что значит
сосиски
непорядочно?
Сосиски украл из холодильника рабочего.
Что значит? Или настучал да. на вас, да, или угу. забрал ваш проект. Вот что значит непорядочно. А дальше, а вы как себя вели в этом случае, и что вы сделаете для того, чтобы впредь такого не повторилось?
Угу.
Вот если мы говорим о справляться с неудачами, да, справляться с негативными событиями, то здесь позиция взрослого такова, вот случилось некое событие, мой коэффициент вины вот такой, разрешить я это могу вот таким-то способом, и вот таким-то способом я могу себя уберечь на будущее. Все, никакого лишнего эмоционирования, в честь он мне неприятен, я хожу с этим чанусим чувством, не рассмотрим, что такое неприятен, я обижен, или мне больно, или мне страшно. Что это за неприятен?
Жанна спрашивает, почему человек ищет сложное решение проблем? Я всегда действую сложно, хотя можно было решить полегче, но мне так наоборот проще, чем легкое решение.
На сценарий «Путь героя». Угу. Нужно преодолевать большое количество, все время перекатывать кубик, что называется, да, для того, чтобы чувствовать себя значимым, чувствовать себя победителем. Угу. Спасатель, герой, есть такие люди, они действительно воспитаны, их достаточно много, которые выбирают таким образом взаимодействовать с миром.
Лена пишет, я на днях разобралась, откуда у меня определенные черты негативного поведения. Реально поведение словно считывается от родителей по умолчанию. Проблемы, которые меня никак не касались, стали частью моего характера, в том числе избегание. Я так рада, что все сегодня прояснилось, но это еще полдела. И еще один вопрос, что такое раздражительность? Это неприятие конкретного человека? Может такое быть?
Это может быть напряжение, это может быть злость, это может быть перестимуляция нервной системы. Mm-hmm. Раздражение – это состояние. За этим состоянием может быть скрыт какой-то эмоциональный фон. Его нужно рассмотреть. То есть оно на что, к чему отсылает это раздражение. Ну, например, потому что я могу сказать, я раздражаюсь на кого-то, это значит, я злюсь на кого-то. Или меня раздражает ситуация, это значит, я, например, устала от этой ситуации. Да? Или меня еще что-то раздражает, это значит, например, я не могу никак на нее повлиять. Вот. Рассматривать это все надо.
У нас мало времени остается, угу. Мы еще должны успеть поговорить о преодолении препятствий и вере.
Да, как вот это связано? Сейчас. Вот угу. Давайте я еще скажу, что еще нужно. Эмоциональное самопознание, эмоциональная саморегуляция очень важно. Это когда мы формируем свою психологическую устойчивость, понимать, у наших эмоциональных состояний есть два полюса. Первое, это тогда, когда мы их всячески подавляем, то есть стараемся угу. не чувствовать, не замечать и просто, ну, знаете, как-то назвали раздражение. А что там за этим раздражением, вообще непонятно. И второй полюс – это так называемые эффективные состояния. Это тогда, когда мы так настолько внутри себя раскручиваем, настолько внутри себя нагнетаем эмоциональный фон, что мы просто, знаете, как в воронке этих эмоций находимся и остановиться не можем. И вот правда, она всегда посередине. Очень важно уметь все эмоции проживать, чувствовать, взаимодействовать с ними, считывать, расшифровывать, раскодировать. И очень важно не делать их эффективным фоном. Вот если человек научился это делать, то психологическая устойчивость серьезно у него возрастает. Это напрямую связано с преодолением негативных событий. Дальше, положительное самоподкрепление. Что такое положительное самоподкрепление? Это тогда, когда мы самообвинение меняем на самоподдержку. Это тогда, когда мы запреты меняем на удовлетворение желания и на удовольствие. Обесценивание мы меняем на создание ценности.
Можете привести пример?
Пассивную позицию на проактивную. Mm-hmm. Ну, например, если вы все время, находясь, допустим, вы сталкиваетесь с какой-то сложной ситуацией, например, с каким-нибудь коллегой, который вас раздражает, mm-hmm. да, или там обидел он вас. Угу. И вы в этой ситуации, находясь, обычно занимаете позицию пассивную. То есть вы сидите и терпите. Терпите, значит, какое-то внутреннее негативное состояние.
Внутри себя.
Да. А тут угу. вы можете взять и посмотреть, могу ли я с этим что-то сделать. Могу ли я с этим человеком построить так границы, провести так, может быть, конфронтирующий, но диалог, чтобы он так больше не делал. Либо могу ли я научить себя не реагировать на какие-то триггеры, которые я от него вижу. Ну, потому что, например, он действительно нормально себя ведет, я сам триггерюсь. Я триггерюсь, например, на его слишком яркое заявление о себе, на то, что его очень много, на то, что он, например, забирает все лучшие проекты, все внимание приписывает к себе на тех же планерках. Вот я на это триггерюсь, потому что я так не умею. Угу. Вот с этим нужно разобраться. Вот примерно так.
То есть, возможно, заменить, нам это нужно, да, то, что нас триггерит гениальное сейчас наблюдение, но, скорее всего,
нас всегда триггерит либо то, чего есть в нас самих, но оно угу. подавлено, либо то, чего нам не хватает. Угу. И вопрос веры. Никогда психологическая устойчивость не работает без веры. Угу. В книге Эдит Эггер, которая называется «Выбор», «Выбор», да. есть такой пример. Там, значит, одна узница концлагеря, которая была очень-очень слаба, она в какой-то момент, когда у немцев начались, значит, уже проблемы там на всех фронтах, и все понимали, что вот весь этот нацистский балаган будет повержен там всяческими союзническими угу. там силами, да, и там, в концлагерях люди были настолько истощены, что они все равно умирали. И вот одна девушка, она, услышав, что много-много-много признаков сводится к тому, что к Рождеству этот конкретно концлагерь должны освободить. И она очень сильно ждала Рождества, и все ждали Рождества, потому что и все собирали вот эти вот такие признаки косвенные, что вот немцам плохо, а вот концлагерь скоро освободят. И вот наступило Рождество, а концлагерь не освободили, и на следующий день она скончалась. А спустя несколько дней лагерь освободили. И вот когда Эдит Эггер пишет об этом, она говорит, что вот вера у нее была, Вот несмотря на то, что она была слабая, она боролась с обстоятельствами и ждала Рождества. И как только Рождество случилось, не произошло то, чего она ждала, вера была потеряна, и человек, к сожалению, не дождался, буквально какое-то короткое время не дождался, скажем так, вот того события. Но многие дождались, и поэтому вера... Смотрите, нельзя подменять веру догмами, нельзя подменять веру мистицизмом, нельзя подменять веру ритуализацией и перекладыванием ответственности. Это все не про веру. У нас есть эфир про веру, можете его пересмотреть. Вера – это на самом деле очень хорошая опора для психологической устойчивости, если она правильная.
Друзья, время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня о том, как научить себя преодолевать препятствия. Лена, большое спасибо, было очень интересно.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».